Компания Poker Moscow представляет.
Всем привет! В эфире Poker Moscow FM и программа «Полуночные беседы». Ввиду того, что у Романа Шапошникова очень много дел, ему будут помогать разные другие люди. Сегодня интервью буду проводить я. Меня тоже зовут Роман, фамилия моя Горчаков. У нас в гостях сегодня Лика Герасимова, которая буквально завтра уже улетает из Москвы очень надолго. Мы ее поймали буквально утра по самолету и привели ее сюда к нам на интервью. Привет, Лика.
Привет, Рома, и привет всем слушателям Покер Москва.
Итак, Лика Герасимова, собственно говоря, человек, про которого великий и ужасный Сергей Рыбаченко как-то сказал, что в нашей стране Лика Герасимова – это один из лучших, если не лучший, игрок в ноулимит. Вот она сидит, такая совершенно не страшная, не похожая на покерного монстра. Вот. Это вообще удивительно, вот насколько, насколько вот такая вот Ликина очень добродушная и желательная внешность не соответствует ее покерному статусу. Лика, расскажи же, как ты дошла до жизни такой. Как ты пришла в покер, собственно, и как ты стала такой, таким замечательным игроком?
Просто игроком я была всегда, всегда, ну, в глубине души. Если увлекалась какой-нибудь игрой, то я просто я уходила в эту игру с головой. Ну, начиная от шашек и вот заканчивая покером. Угу. Вот, в покер я пришла, оказывается, уже давно, практически 4 года назад.
Как-то оказывается.
Мне всегда казалось, что я вот начала только недавно, и молодой, неопытный игрок. Но учитывая то, что покер в России появился совсем недавно, то получается, я уже опытный игрок. И нахожусь в гуще событий, так скажем.
То есть ты была у истоков российского покера?
Практически да. Вот тогда, я помню, заходила на форум, и не было еще, как сейчас, вот таких известных игроков, которые достигли очень многого. Все играли такие незаоблачные лимиты, выигрывали небольшие по нынешним меркам деньги. Угу. Вот, в то время я начинала играть, да. Для меня тогда игроки NL200, то есть лимитов 1-2, оказались вообще просто хайроллерами настоящими. Вот. По телевизору показывали передачу 7ТВ. Барселона Хадзап транслировали тогда. Конечно, трансляции тоже тогда были очень, так скажем, с ошибочками, там, с ляпами.
Ну, тогда, наверное, мало кто понимал из тех, кто смотрел.
Да.
Я
посмотрела эту передачу, мне очень понравилась игра, хотя я и не отличала стрит от флеша, вообще не знала никаких комбинаций, просто сам процесс увлек. Буквально на следующий день или, может, на тот вечер я уже нашла в интернете покерный рум. Тогда я еще жила в общежитии. Но у нас в общежитии, в Бауманском общежитии, был бесплатный интернет. То есть надо было подключиться, ну, за какую-то сумму, а дальше уже все бесплатно было. Я скачала покерный рум, покер.com.
Это первая выдача, по-моему, по запросу покер, если не ошибаюсь.
Да, сразу всплывает. А может, сразу набрала покер.com, я не помню. Вот скачала, начала играть на Play Money. Играла прямо, скажем, каждую сдачу играла. А потом увидела, что идут такие турниры фриролы. Там тоже играла каждую сдачу, а они шли каждый час, вот эти турниры. И я могла сутками играть вначале вот эти турниры. И видела, как люди играют. Они все скидывают и скидывают, а я играю каждую сдачу там с 3-5, 2-5, с любыми картами. И говорю,
я думала, вот дурак,
да, да, вот они паразиты, думала, а я игрок, я играю все. Хотя я не отличала ничего, в основном блефами забирала банки. Ну, естественно, вылетала, когда попадала там под сильную комбинацию. И буквально через неделю я заняла там второе место там, из 1000 человек. Появился начальный банкролл $11. С него и пошло-поехало. И через год начала играть турниры в офлайне в Короне. До этого просто не было возможности. Но хотелось очень попробовать сесть за зеленое сукно, там, взяться за живые карты, там, живые дилеры. Настоящие оппоненты, реальные эмоции. Вот этого мне очень хотелось.
А расскажи, вот как в течение этого года ты училась? Вот насколько я знаю, ты вот мне рассказывала, что ты никакие книжки не читала.
Да, книжки не читала, но тогда и не было особо книжек.
Ну, 2005 год, мне кажется, уже были.
Какие-то были, но по сравнению с тем, что сейчас творится в интернете, сейчас миллион очень полезных, хороших статей, много переведенных книжек, ну и в продаже, да и в интернете можно скачать. Тогда такого не было. Не было никаких видео обучающих.
Вот. Так, тогда в интернете вообще было с этим очень сложно. И очень часто в школу покера писали, ну вот там на каком-то сайте, там Poker School, например, писали люди, которые вообще в покер ничего не понимали. То есть очень, очень опасно было вот руководство с тем, что написано на сайтах, вот было в то время, я просто это очень хорошо помню, потому что я с одним из таких сайтов, собственно, работал. То есть да, я пришел и ничего не знаю о покере, мне сказали, вот, пиши в школу покера, что-то в этом роде. Так что, может быть, и хорошо, что ты тогда ничем не руководствовался тем, что было в интернете, это все было ужасно и неправильно.
Да, опыт ошибок.
Итак, собственно, ну, все равно ты, что-то же ты, наверное, читала, что-то ты полезное нашла в этом ворохе бесполезной информации, которая была.
Да, я читала посты некоторых избранных формчан, которые, как мне казалось, достигли очень многого и играли на таких высоких лимитах, как NL200. Но тогда почему-то все в основном играли лимитные игры. Но с появлением покер-трекера, ну, когда у всех появился покер-трекер, стало понятно, что много на лимитных играх не заработаешь. Все стали переходить на ноу-лимит.
И ты тоже.
Ну, и я тоже, да. Ну, естественно, за этот год было очень много взлетов и падений. Через полгода, я помню, у меня был банкролл $1000. Я даже 3 дня не играла, просто любовалась этой цифрой. Открывала сайт, смотрела. Ой, вот она, 1000. Закрывала, потом опять не могла вот сесть и начать играть. Ну, естественно, я через 3 дня села, начала немножко проигрывать, вроде бы все проиграла. Но потом случился прорыв, когда открылся Европокер. Какая-то организация провела студенческие турниры в клубе «Априори». Тогда всех студентов заманивали. Бесплатная выпивка, бесплатный турнир. И каждому давали $10 карточки. Я ходила на все эти турниры. Их проводилось там штук 5 или, может, чуть больше по выходным. Там давали карточки $10. У меня за это время накопилось больше 10, а банкролла как такового не было, поэтому я решила, ладно, зарегистрирую все карточки и в одном месте попробую скопить. Но регистрировать эти новые аккаунты оказалось гораздо тяжелее, чем мне казалось, потому что на каждый аккаунт надо было зарегистрировать и e-mail, и еще что-то. В общем, решила, дай-ка я поиграю, села. И так получилось, что я удвоилась, пошла выше, опять удвоилась. И так за неделю у меня, ну, очень случайно появился банкролл в $3000.
Что случайно? Если заманивали студентов, там я представляю, какой контингент был. Они, наверное, вообще это слово «покер» не могли правильно произнести, не то, чтобы поиграть.
Ну, может быть. Вот и так у меня появился банкролл 3000. Я уже успела даже какую-то сумму снять, подарила брату компьютер, вот, ну так пошло-поехало. Через полгода уже можно было даже снимать квартиру, съезжать из общежития, потому что когда каждый день вот живешь, как сказать, ну то есть нет возможности уединиться, это утомляет немножко, к тому же Когда постоянно играешь в покер, график становится совершенно отличным от обычного студенческого режима. Обычный студент встает рано и идет на учебу, а я наоборот. Засыпаю только к утру, просыпаюсь вечером. Это не только доставляет неудобства мне, но то, что когда я сплю, люди вокруг действуют, что-то делают, куда-то уходят, приходят. Я же еще людям мешаю нормально функционировать в пределах комнаты. Вот поэтому я съехала. Когда съехала, уже стало как бы все на свои места. Стало более организованно играть.
Да, но ты же при всем при этом, вот при таком своем вот этом графике, ты же все-таки умудрилась еще доучиться и защитить диплом, в отличие, скажем, от многих других молодых игроков, того же там Саши Кострицына, который в какой-то момент плюнул на это все.
Ну, говоря покерными терминами, я просто была уже под коммитет, и я начала играть на четвертом курсе, а, значит, у меня оставалось уже 2 года. Ну, а когда я поняла, что высшее образование может, фактически мне не пригодиться, ну, как галочка...
На кого ты училась?
На инженера-эколога.
Эколога.
Да. Ну, для галочки это, естественно, хорошо иметь высшее образование, просто даже. У меня высшее образование, о.
Да еще не какое-нибудь, вот. А бауманское все-таки. Да?
Ну да. А когда я поняла, что вот высшее образование фактически не пригодится, то было действительно поздно отказываться. Это я заканчивала 5-й курс, то есть остается уже 1,5 года. Но это были очень тяжелые 1,5 года, которые снятся мне до сих пор. Кстати, в январе я была в Австралии.
Так.
После Багам мы полетели туда, а на Багамах я попала за финальный стол, очень тяжело было играть, я истощилась морально и физически, сразу заболела. Обычная простуда, но просто иммунитет упал, и я заболела. Прилетела больная в Австралию, там лежала, спала, и мне снилось все время, что до защиты диплома остается 2 дня, а у меня ничего не готово. Хотя на самом деле я диплом начала заблаговременно, благодаря моему преподавателю. У меня очень был хороший преподаватель, Перещиков Игорь Васильевич, но у него такая фамилия очень покерная, Перещиков. Он мне так нравился, хороший такой человек, и помогали друзья. Немножко помогали чертить всякие сложные чертежи, распечатывать, очень много.
То есть ты все-таки не по-студенчески, то есть ты не в последнюю ночь готовила диплом, ты все-таки...
Нет, заблаговременно, да, но последнюю неделю, конечно, выявились недочеты, как обычно. Кажется, что все идеально, оказывается, почему-то за неделю открываются глаза, и ум становится яснее, начинают видеться какие-то ошибки, которые оказались грубыми почему-то. Вот, пришлось исправлять все, заново перечерчивать,
расчеты. Ты когда писала диплом, ты играла все так же активно или ты оставила игру на это время?
Да, я играла. Вот за 2 недели до защиты я перестала просто спать. Ну, спала в сутки, наверное, часа по 2. То есть остается 22 часа, из них я 12, наверное, играю в покер. Остальные 10, половину морально готовлюсь, чтобы делать диплом, а половину вот делаю. И, конечно, после покера и всего уже уставшая, башка плохо варит, но пришлось заниматься.
На что сдала, кстати?
На 4-ку. Но очень многие преподаватели были за 5-ку, но... Просто так получилось, что я случайно нагрубила одному из преподавателей. Он меня начал спрашивать про распределение Гаусса. А так как по теории вероятности у меня все было хорошо, я начала объяснять. Он совершенно какой-то глупый вопрос задавал и задавал. Я не выдержала, сказала, спросите у Гаусса. Да, немножко грубо. Ну, в итоге поставили 4-ку. Жалко было моего руководителя, потому что он очень хотел, чтобы мне поставили 5-ку.
Давай, тогда смотри. Вот, собственно говоря, защитил ты диплом, поиграл год в покер, и вот ты пришла впервые в жизни в офлайновый турнир. Расскажи о своем впечатлении, как вот там хрупкая девушка приходит в казино, где сидят там в покерную, да, в покерный рум, где сидят крутые игроки, там какие-то миллионами ворочают. Вот расскажи о своем первом вот этом впечатлении офлайновом.
Ну, почему-то вот эти первые впечатления у меня в памяти не сохранились, в отличие от моего первого турнира за $1000. К тому времени я уже знала большинство покерных игроков, звезд. Я знала Кравченко, знала Сергея Рыбаченко. Вот. А турнир за $1000 мне предложил сыграть дядя моего очень хорошего друга. А дядя такой бизнесмен, и он мог себе позволить пойти в казино, потратить какие-то деньги, поставить на красное, на черное. И он решил, что какая мне разница, поставлю я на красное или черное, или на лику поставлю. И решил вот забекить меня. Предложил еще такие условия. Ну, то, что выиграешь, просто поделим по-братски 50 на 50. Но он сказал, что максимальное, на что я могу рассчитывать, это турнир за $1000. В то время я могла позволить себе по банкролу, наверное, турнир за $100-150. И была безумно рада такому предложению. Взяла эту $1000, пошла, зарегистрировалась на турнир. И прямо этот день я отчетливо помню. Потому что, ну, как оказалось потом, это был очень важный день в моей жизни. Значит, я попадаю за стол. У меня за столом Сергей Певзнер, Ваня Демидов и еще тоже несколько известных игроков. В первой же задаче я удваиваюсь тузами против королей Сергея Певзнера. У меня становится большой стек, потом дальше начинаю уже играть более лузово, чем на самом деле я планировала. И я даже немножко заблефовала Ваню, заставила его чуть-чуть покраснеть. Вот. Потом из 150 человек остается где-то 50. И меня пересадили за другой стол. Я вытаскиваю билетик на пересадку, на рассадку. Попадается мне первый стол. Смотрю на первый стол, а там сидят все эти звезды покера. Александр Кравченко, Сергей Рыбаченко. И все они сидят за одним столом. Я просто в таком шоке. Я чувствую, как... Я чувствую робость и вообще просто... Ну, была очень рада, что посмотрю сейчас, как играют настоящие звезды. И буквально через несколько минут Саша Кравченко с Сергеем разыграли такую раздачу, что мне это показалось настоящим шедевром покера. Я просто была так довольна, что сидела чуть ли не с открытым ртом. За этим столом еще, я помню, был Эдик Капитонов. Я с ним разыграла какую-то очень агрессивную раздачу. На префлопе он рейз, я переставляю с 8-9 мастевыми, он меня чуть ли не еще раз переставляет, доходим до флопа, доска открывается 8-9 что-то, мы выставляемся, и весь стол в шоке, как это так, столько переставлений на префлопе, и оказалось, что у обоих 8-9, и у него оказалось 8-9. Еще была одна раздача с Сергеем Рыбаченко, я его на туз-король переставила, ну, такого мастера, как он, я не могла переставлять на таких картах, как 8-9, поэтому я думала, по карте переставляют туз-король. Ну, открывается никакой флоп, я чек, он ставку, и я решила заблефовать его, переставляю, но он мне говорит all-in, я очень грустно скидываю карты. И потом он что-то под нос какие-то слова бормотал, как-то злобно еще смотрел на меня, я думала, он меня, ну, что я произвела на него плохое впечатление, была огорчена почему-то. Такое чувство было, что он ругался, как будто бы ругался и так смотрел. Вот, в итоге я вылетела на 30-м месте где-то, просто проиграла 50 на 50 выставление. Расстроилась, конечно же, очень сильно. Первый турнир по 1000 и так бездарно закончить. Поехала домой и написала отчет на форуме про свой первый такой дорогой турнир. И после этого через час где-то приходит сообщение от Сергея Рыбаченко. «А, Чеба на форуме, это ты, оказывается? Мне очень понравилось, как ты играешь, так агрессивно, так что я готов тебя проспонсировать на любые турниры, какие ты хочешь». Я просто была так счастлива, я уже не могла потом уснуть даже. И сразу предложил мне сыграть турнир по 10 тысяч в Moscow Millions. Этот турнир как раз должен был начаться через 2 дня после, ну, после этого тысячника. Я, естественно же, не раздумывая, просто соглашаюсь. Он, кажется, был сам удивлен, что я так быстро согласилась. Чуть ли не пыталась меня отговорить. «Ну ты подумай, ты точно уверена?» Я говорю: «Да, да, да». А он: «Точно, точно, потому что потом тебе сложно будет отыграться. В Москве больше нет таких дорогих турниров». Но я все равно решилась. Я уже не смогла сказать «нет». Пошла, сыграла турнир. У меня от волнения болел живот, но все равно играла. Попала там за финальный стол. Но, к сожалению, заблефовала в Александра Кравченко, и он меня выбил из турнира на 7-м месте.
Ты Сергея, кстати, не спросила, что он себе под нос-то бормотал, когда на турнире на тебя смотрел?
Не знаю, видимо, восхищался игрой.
И, собственно говоря, после этого ты и стала играть вот в этой команде Сергея, да, которая у него была, правильно я понимаю?
Да, я начала от него играть кое-какие турниры дороже 2000 долларов. В Москве таких было мало, то есть я до прошлогоднего ФСОПа сыграла от него, ну, турнира 3-4, наверное.
Угу.
Но я тогда не знала, кто от него что играет, есть ли у него вообще команда. Просто командой мы стали называться после ФСОПа.
Угу, после ФСОПа уже.
Да, после удачного выступления на ФСОПе.
А, ну, собственно, тогда давай немножко поговорим о ФСОПе. Собственно, смотри, ты перед ФСОПом, ты вообще много ездила по всяким вот зарубежным турнирам?
ФСОП 2008 года был вообще для меня самым первым выездным турниром по покеру, да.
Вот это да. Вот это да.
Да, на самом деле это мечта любого-любого игрока. И я сразу попадаю в свою мечту без никаких вот, без никаких ступеней сразу. До этого у меня были выездные турниры только по шашкам. На чемпионат Европы я пару раз ездила и все.
Да ты что, ты даже на чемпионат Европы по шашкам ездила?
Да.
Ух ты, здорово. Это сколько тебе лет-то было? В институте?
Нет, в школе.
В школе?
16-17, наверное.
Выиграла что-нибудь?
Нет, 5-е место. Турнир. В тройку не попала.
World Series of Шашкина.
ЕПТ по шашкам.
Итак, ну, тогда давай же рассказывай о своих впечатлениях от своего первого такого... первого выездного турнира и сразу в СОП.
Ну, это было очень неожиданно, потому что, во-первых, были проблемы с визой. Мне казалось, что я не получу визу, да и все вокруг мне говорили, что вот незамужняя девушка без имущества не сможет получить визу. Поэтому я им верила. Но все сложилось очень удачно. Мы полетели на ФСОП, сыграли там очень много турниров. Но сам ФСОП у меня как-то не очень сложился. Но сейчас я, конечно, знаю, какие у меня тогда были ошибки.
Расскажи, какие.
Ошибки у меня были в глубокой стадии турнира, когда надо четко знать пушбот. Сейчас я понимаю, что очень много турниров сама запорола. Просто выставляла свой стек в никуда. Но когда стек становится маленьким, надо выставляться уже. Это турнирное положение обязывает. Просто я выставляла свой стек не в те моменты, не с теми картами. Uh-huh. Оказывается, это все очень математически рассчитывается. Это зависит еще от диапазона приема соперника. Вот за этот год мы произвели очень достаточно расчетов, которые сейчас мне помогают дольше держаться в турнирах и дальше проходить.
То есть ты сама все это рассчитывала, ты не вычитывала где-то эти расчеты? Или как?
С Ваней рассчитывали.
Сами все, да, рассчитывали?
Да.
Итак, вернемся к СОПу.
Сыграла на СОПе в сумме больше, наверное, 30 турниров. Параллельно там проходили в Беладжио турниры, в Венишине. И в Венишине я один раз попала за финальный стол в турнире по 1000 или 2. В Беладжио 2 раза попала в призы. На СОПе только один кэшер сделала, и все.
Но
впечатления самые, самые такие хорошие. Вот, на днях уже уезжаем на СОП. Я чувствую в себе более... Ну, чувствую себя более уверенно и спокойно, чем в прошлом году. В прошлом году какое-то волнение, может, оно мешало мне.
Сейчас волнения нет?
Нет, сейчас абсолютно нет волнения.
Слушай, вот расскажи, вот для человека, для которого первый выездной турнир в СОП, вот я вот не знаю, вот есть еще такие люди в этом мире, но тем не менее, вот, наверное, тебе потом остальные турниры кажутся, ну, чем-то вот вообще каким-то вот так, что-то пришел, что-то сел, поиграл. Вот, я имею в виду, наверное, вот с таким колоссальным первым опытом гораздо проще играть потом выездные турниры. Это действительно так? Или вот насколько тебе помог вот твой первый опыт?
Ну, сейчас я не могу сказать, насколько мне помог, потому что с тех пор прошел всего лишь год. А после ВСОПа был один большой выездной, даже не турнир, а тур. Сначала вот в декабре мы поехали на ВПТ в Беладжио, потом на Багамы, после Багам сразу в Австралию. Получился такой огромный тур.
Угу.
Тур по всем самым крупным турнирам.
Ну, может быть, вот что касается вот какого-то там умения держаться, уверенности, я говорю, вот насколько вот первый всоповский опыт, ну, может быть, дал тебе какую-то уверенность или в дальнейших выездных турнирах. Или совершенно не важно, какой выездный турнир играть. Можно там хоть в СОП, хоть, я не знаю, где-нибудь там в каком-нибудь Нижнем Новгороде сыграть выездные турниры, и, в принципе, будет одно и то же.
Ну, естественно, в первый раз я выехала на большой турнир и поиграла со всеми звездами мирового покера, с Негриану, с Джо Хашимом. Я робела перед ними, я с ними играла совершенно по-другому в тот раз, чем сейчас я могу позволить себе играть с ними. Например, я немножко боялась с ними разыгрывать раздачи по сравнению с тем, что было вот месяц назад мы в Монте-Карло. Я в Монте-Карло сыграла 2 больших турнира по 10 тысяч евро и по 5 тысяч евро, 6 макс. Я уже чувствовала, что играю наравне с самыми сильными, молодыми и агрессивными игроками, к которым отношу Сорла Митци, Зигмунда и Рутенберга, с которыми я играла весь второй день гранд-финала Монте-Карло. Я вышла с этого стола со средним стеком, хотя это был очень тяжелый стол. Но я уже не боялась таких именитых игроков, уже отношусь к ним спокойно. И даже вот у таких игроков, как Дэниел Негриану и Джо Хашим, я вижу ошибки.
Ну, их нет, конечно.
Да, за короткими столами особенно я очень чувствовала, как все-таки теряется Джо Хашим.
Ну, Хашим-то что Хашим? Он, в общем-то, такой, ну да. Ну, чемпион. Ну,
чемпион, чемпион в СОПа мейн-эвента, ну, чемпион в ВПТ в Беладжио. Он чувствовал себя вообще неуверенно. А помню вообще, как в СОП Европ за финальным столом Дэниел Негриану играл. Вот среди агрессивных наших ребят, он для меня он казался вообще загнанным кроликом маленьким. Он сидел и не знал, что делать, не знал, с какой стороны подойти к этому финальному столу. Он играл с Ваней и Стасом, ага, ребята из нашей команды. И очень хорошую игру показал из мировых звезд, раскрученных Джон Джуанда. Он так хорошо читал соперников, играл вообще очень уверенно и агрессивно, давил весь стол, можно сказать. Ну и наши ребята очень хорошо выступили. И вот среди них Негриану был просто жалок. Надеюсь, если он это услышит, он меня простит.
К счастью, он все равно этого не поймет. Слушай, а вот ты говорила, ты робела, да, вот перед вот этими всеми игроками. Вот
да.
Были какие-то запомнившиеся вот раздачи, вот где тебя подвела вот именно какая-то робость и страх перед покерными профи? Можешь что-нибудь такое вот сейчас вспомнить?
Да, я помню, как зарейзила с двумя королями, и меня закалировал Даниил Негриану как раз.
Угу.
Это был турнир с рибаями. Пришел очень мелкий флоп, но на доске лежит флеш-дро. Он чекает, и я вот не смогла против него поставить ставку почему-то. Я прочекала, но оказалось, что я прочекала идеально, потому что терн пришел бланковый, и он сам поставил огромный свой стэк all-in. В all-in поставил. Я помялась и закалировала. Он мне показал просто флеш-дро с флопа. Флеш-дро ему закрылось. Ну, видимо, потому он и добивается таких результатов, что у него в нужный момент закрывается нужное дро.
Еще что-нибудь можешь вспомнить, какие интересные штуки?
Не могу, потому что это прошло еще на Moscow Millions, потому что вот Сергей Певзнер, допустим, я считала его очень таким, очень сильным игроком, ну и до сих пор считаю, что он сильный игрок, но если бы вот это мне не мешало, я могла совершенно по-другому разыграть те раздачи. Я помню, когда у меня была топ-пара из стрит-дро, и он поставил просто все фишки в центр стола, и я скинула свои карты, он мне показал полный блеф. Но сейчас я бы уже не скинула, потому что, ну, во-первых, очень много фишек было вложено, и у него был стэк гораздо меньше, чем у меня. Я просто подумала, что вот такой сильный игрок не может поставить на такой доске в блеф. Вот.
Слушай, а вот когда ты в то время, например, встречала в интернете какого-нибудь сильного игрока, ты вот так же относилась или в интернете все проще?
В интернете? Ну то что есть... значит в интернете встречала сильного игрока? Я не понимала в интернете, кто из них сильный, кто нет.
Угу.
Потому что в кэше это незаметно, а в турнирах в онлайне я вообще мало играла, только вот в последнее время начала массово играть. Такие серии, как в Топс, Скупы.
Угу. В последнее время это когда?
Последние полгода, наверное.
Угу. А расскажи о... Ну вот, собственно говоря, чего ты ждешь в этом году вот, от себя? Что ты готова, так сказать, показать на ВСОПе?
Ну, чтобы на ВСОПе что-то очень крупное выиграть или, ну, либо попасть за финальные столы, это должно сложиться все-таки в какой-то момент. Ну, то есть выигрывать какие-то важные выставления 50 на 50, как минимум. Либо, чтобы повезло со столом, например. Идет важный этап турнира, чтобы подсадили за стол не самым сильным составом хотя бы.
Угу.
Вот, а так я... Ожидаю, что этот турнир будет более равномерен по прохождению, как бы глубже, дальше. Не знаю даже, как сказать.
А, кстати, вот в прошлом году, когда ты ездил, ты рассчитывал вот на какие-то там, ну, там, я не знаю, финальные столы и так далее? Или вот для тебя все это было настолько ново там и страшно, что вообще таких мыслей не было? Вот какие были ощущения вот тогда, год назад?
Такие мысли были, конечно, но на уровне просто вот мечтаний, что ли. Потому что я не могла представлять, насколько все это масштабно или насколько, ну, сложно, легко. Я не понимала ничего тогда. А сейчас я имею представление о том примерно, сколько часов в день играешь, сколько дней длится турнир.
Теперь тогда немножко общих вопросов. Вот смотри, вот насколько я могу понять, ты, вот для тебя вот покер, вот это такая игра, ну, то есть ты относишься к этому не как к какому-то вот способу там, зарабатывания денег, а вот для тебя это вот такой процесс, дело, практически дело жизни. Тебе это интересно, вот, да, ты вся вот в этом. Это правильно, да?
Да, конечно, очень интересно.
Вот. Но между тем бытует такое мнение, что человек может быть успешным в покере, это очень многие, кстати, говорят, что если только он относится вот к этому без излишних эмоций. Да, вот Амарил Слим, по-моему, говорил в свое время: покажите мне человека, который относится к покеру не как к бизнесу, и я вам скажу, что он там обязательно проиграет в скором времени. Mm-hmm. Вот как вот тебе вот так удается совмещать такие классные результаты и при этом настолько эмоционально относиться к игре?
Ну, во-первых, я считаю, что эмоционально можно и даже нужно относиться к любому делу, которое тебе интересно. А вот в плане бизнеса это, скорее всего, имеется, что банкролл-менеджмент. Если несерьезно относиться к банкролл-менеджменту, то рано или поздно это приведет к разорению. Вот. В любом случае. Таких примеров, между прочим, очень много. А вот в плане эмоций... Почему нет? Почему не радоваться победам и почему не огорчаться поражением?
Ну, а как же там тильт там, и все такое, когда вдруг эмоции там мешают трезво оценивать ситуацию и так далее?
Ну, это надо чувствовать и останавливаться, особенно когда играешь в кэш. Ну, а в турнире ты в тильте больше, чем боин, не можешь проиграть. Ну, особенно вживую. И еще вживую... Игра вживую имеет плюс, ну, такой крупный плюс в том, что у тебя много времени, чтобы успокоиться. Игра идет намного, ну, размереннее. Плюс к тому есть перерывы. Перерывы вот между уровнями, перерывы на ужин. То есть у адекватного человека есть всегда время остановиться, подумать и не впадать в такое состояние.
Были ли у тебя такие ситуации, насколько ты сама это вот видишь, как все-таки человек, относящийся к игре эмоционально?
Когда я играю в кэш, в последнее время очень часто останавливаюсь, да, вовремя, в интернете, когда играю.
То есть ты такие ситуации видишь?
Да, я чувствую, что уже начинаю в никуда просто отдавать деньги. Угу. Тогда, да, останавливаюсь.
Угу. И делаешь какие-то паузы, ну, то есть вот там... Или там ты готова там, начать игру, там успокоиться, через полчаса ты опять входишь в игру, или как? Или там тебе нужно сделать паузу на день, на неделю, на год?
Нет. На неделю я паузу не беру. Практически у меня не было даже такого, чтобы я целую неделю не играла в покер. Вот единственное, что вот этой весной ездили в горы кататься на лыжах. И у меня был такой большой перерыв впервые в жизни, наверное.
На неделю?
Да.
А вообще вот... Сколько времени, расскажи, ты, сколько времени ты в день играешь, там, какое количество твоего времени уходит на покер, там, не знаю, на какие-то, на онлайн, на офлайн, вот как ты все это распределяешь?
Когда мы в поездке, то, естественно, все время уходит на офлайн, особенно если далеко проходишь в турнирах, то это получается вообще часов 10-12 в день, а когда... А если вылетаешь, то можно прийти в номер, покатать в интернете, либо пойти гулять. Ну, то есть в поездках это ненормированно получается. А вот в обыденной жизни в последнее время в кэш играю 2 сессии в день по 2-2,5 часа. Ну, еще, естественно, покеру уделяю много времени, потому что мы сейчас работаем над нашим сайтом, который вот на днях должен открыться. Я уже там начала писать кое-какие... статьи, блоги, вот.
А что вы там вообще, что вы там будете рассказывать?
Ну, когда появится, все сами увидите. Да, не будем на этом останавливаться.
Роман, ну, может, тогда вы?
Да, всем привет. Прибежал злобный Роман Шапошников со школы. Как всегда, проиграл. Невозможно абсолютно заниматься.
Вот присоединяюсь. Как в школе можно проиграть?
Ну как, они играют сильно, а мы слабо. Так и проигрываешь, а как еще?
Я думала, в школе не играют, а учатся.
Ну, они учатся там первые 3 дня, только занимаются теорией аналитики, а с 4-го дня начинают играть. Ясно. У них там определенные ограничения по стеку, то да сё, но тем не менее. А так как я еще даю определенную фору, там по правилам до флопа я обязательно играю. То есть я не могу сыграть пас. Первым действием я не могу выбрать пас. Либо кол, либо рейс.
Ну, интересно.
Ну, как бы, ну, люди же как бы неопытные, они только начали, им и трудно, и как бы чуть-чуть страшно. Я им сразу говорю, вот вы вот можете не беспокоиться. У вас будет два туза, давайте рейс, потому что по правилам я не могу сразу идти в пас. Один раз что-то выбрать должен. Ну, как бы, дальше они играют. Тоже не у всех одинаково получается, кто-то все равно проигрывает, потому что люди волнуются все же в живой игре, особенно когда только начинают. Но не об этом. Я чего хотел? У меня, во-первых, есть группа вопросов к тебе, которые у меня давно имеются. Во-вторых, кое-какие вопросы ребята задают на сайте. Вы еще вообще вопросов
на сайте не отвечаете? Нет, но их тут два всего.
На сайте, я знаю. Слушай, Ром, давай ты прочитай вопросы. Начиная с самого первого и там с автора. Кстати, вот я сейчас услышал про сайт. А как будет, как называется ваш сайт? Озвучь сразу, чтобы людям будет интересно, будут заходить. Или нельзя?
Нет, пока нет.
По-моему, даже Ваня рассказывал, когда был у нас в гостях. И Джипси рассказывал.
Да, Джипси Тим.
А, да, Джипси Тим сайт, да?
Да.
Еще не запустили?
Только бета-версия запущена.
Но бета уже есть, да, тестовая? Да. Ну, отлично. Это самое трудное, на самом деле, эту бета-версию создать. Я знаю, какой тяжелый труд, поэтому, когда там говорят, все через неделю откроется, я спокойно понимаю, что людям...
Что это через месяц-два.
Да, да.
Я это тоже сейчас понимаю.
Поэтому ты можешь не оправдываться. Я тоже там часто говорю через месяц, но уже в уме всегда на три умножаю запросто. Это очень трудно. Я знаю, запустить сайт с нуля, тем более, колоссальная работа. Что там, Ром, вопросы?
Итак, да, у нас есть вопросы на сайте. Первый вопрос такого общего характера. Задает его пользователь Шинкио87. Лик, как ты думаешь, где лучше начинать играть? В онлайне или в офлайне? Чтобы создать хороший банкролл для игры на хороших лимитах и продолжение покерной карьеры, учитывая, что уровень онлайн-игры увеличивается в разы. Спасибо.
Во-первых, я не совсем понимаю, что значит хороший банкролл для хороших лимитов. Просто для студента это хороший банкролл для хороших лимитов. Может быть, это банкролл в $3000 на лимитах 0.5.1. А если он уже имеет какие-то результаты, какие-то деньги, или может, если он бизнесмен, может, он имеет в виду крупные лимиты. 10-20, например, я же не знаю. Но больше опыта, естественно, можно набраться в интернете, потому что там несколько раз больше можно отыграть количество рук за тот же час. Если вживую можно максимум 30 сдач за час, то в интернете можно вообще 600.
Давай переиначим немножко вопрос. Я студент, все правильно. Я учусь, зарабатываю каким-то образом себе на хлеб. У меня есть всего $100. Все 100 проиграть готов. Куда-нибудь могу пойти? Интернет, живую игру или вообще пока? Или $100 с твоей точки зрения мало?
$100 вполне достаточно.
Куда садиться? А, ну вот я не был в начале беседы. В интернет видишь, да?
Да, вживую нет таких турниров, чтобы $100 был достаточный банкрол. А в интернете можно сесть NL5.
Угу.
Вполне. Либо турнирчики за $2-3 можно уже начинать.
Ну, в общем, мы вынуждены сказать пользователю, что в следующий раз поконкретизируете вопрос свой, мы ответим более подробно, да? Ну, давай дальше.
Итак, второй вопрос нам задает небезызвестный Макс Кац. Ага. Он написал очень пространный текст, я не буду весь его цитировать, но смысл этого пространного текста сводится к тому, что ты вот ждешь больших результатов, как чего-то такого, великого.
Ром, извини, да. Давай все же прочти весь вопрос. Ну, хорошо. Секунд 20-30 у нас займет.
Но он просто еще так сформулирован ужасно.
Мне показалось нормально. Да? Я на всякий случай прочти полностью, чтобы не вышло разночтение.
Хорошо, ладно. Привет. Один из эффектов бэкинга, который я заметил на себе, такой. Штука, которая является типа почти мечтой всей жизни. Попасть в Вегас, сыграть в СОП, ездить по миру, играть в турниры. Просто берет и случается как-то сама по себе. Вроде как и без нашего участия. И становится обыденной. Насколько я тебя помню, когда мы активно общались, у тебя желание заниматься тем, чем ты занимаешься сейчас, и вести такой образ жизни, который ведешь сейчас, было вообще тогда одним из главных. Я сам, например, ожидал, что придется лет 10 работать, прежде чем смогу так жить. А оно все просто взяло и случилось в один момент. А есть ли какие-то новые интересы? Не наступило ли неприятного ощущения какого-то после того, как все это взяло и просто случилось?
Я считаю, что случилось все очень хорошо. Потому что сама я планировала тоже, как вот пишет сам Макс. Планировала, что это случится где-нибудь через года 3, ну, от 3 до 5 лет. Я думала, что такое случится, что я буду сама вот путешествовать и играть в какие-то турниры.
Ты более самоуверен, чем Макс. Макс 10 лет закладывал.
Да. Вот. Получается, что я просто сэкономила время, и у меня нету такого ощущения, что как-то... Как он там писал в конце?
Ощущение неприятного того, ощущения,
что... Вот нету у меня никаких неприятных ощущений. Вообще негативных ощущений нету. Наоборот, только позитивные. Ну, параллельно, естественно, я в онлайне сама развиваюсь, продолжаю развиваться. У меня есть отдельный онлайн-банкролл, который вот... Я с тысячи раскрутилась вот сейчас до 25 за полгода. Вот. И отдельный офлайн.
А вот, вот Макс еще... Вот у него такой вот... Вопрос в вопросе. Есть ли какие-то новые интересы? Вот он спросил. То есть, если не говорить о неприятных ощущениях, а действительно, вот что касается новых интересов.
Да, новые интересы есть. Ну, как я уже говорила, я ездила кататься на лыжах, что мне очень понравилось. И немножко прочищает мозг от всего. Потому что только природа, горы, чистый воздух.
А ты на лыжах или на доске?
На лыжах.
На лыжах. Вот у нас Юра на доске, а я тоже на лыжах.
Да, отличные ощущения. Еще я более серьезно сейчас занимаюсь английским, потому что это очень-очень нужно в таких поездках.
Мне кажется, что если ездишь часто в Америку, надо испанский уже учить.
Английский. Можно потом и испанским заняться.
А он говорят, что проще даже, чем английский.
Проще.
Там ведь какие-то подтексты, о которых мы не подозреваем. Насколько я знаю, скажи, пожалуйста, я вот попытаюсь раскрыть этот вопрос Макса. Ты работала с ним, сотрудничали вы вместе или нет?
Да, я когда проиграла банкролл.
Много-много лет назад?
В позапрошлом году, кажется.
Да, то есть 2 года назад. Ага.
Пришлось мне пойти вот на гастарбайство к Максу Канцу. Ну, я не была в его команде, я просто приходила и проводила какие-то ники. Если стек утраиваешь, то тебе дают $200.
А, то есть вот те, где вы в поле попадали на турнир с Мэншином, наверное, да?
Да, с Мэншином. Это была долгая история с Мэншином. Я где-то за месяц сделала у него 5000 и потом вот ушла.
Ты с Максом или с кем-то из его команды занимался покером? Или ты вот именно приходила, садилась, никто не подходил, ты отыгрывала и уходила?
А в каком смысле занималась?
Ну, то есть, давай разберем эту ситуацию. Ты сыграла хорошо или плохо, лучше играть так, лучше всяк. Если идет чек-рейстер, надо отпустить. Ну, что-то это.
А, нет. Ну, там я получила первые представления о пушботе.
Ага.
Но...
Пушбот расшифруй, пожалуйста, для слушателей. Да и для меня заодно.
Пушбот – это когда в глубокой стадии турнира остается небольшое количество фишек, то есть по отношению к блайндам. И когда приходится выставляться на более широком диапазоне, ну, турнирная, как бы, турнирная стратегия сама вынуждает это делать. Просто если этого не делать, то блайнды съедят весь стек, и можно просто тихо, мирно погибнуть в турнире без боя.
Пушбот – это когда ты вся... Если уж входишь в игру, то входишь алыном или что-то другое пушбот?
Да, алын.
Ага. И там, наверное, очень часто приходится вот то, что называется алын.
Да.
Понятно.
Ну, такие первые представления, но сейчас я понимаю, что они не совсем такие четкие и более минусовые, может быть.
Хорошо. А у Джипси, когда ты попала в его команду, вы занимаетесь покером? Вот именно в этом же смысле слова, то есть разбирая, там, не знаю, раздачи, турниры.
Мы... Интересные раздачи какие-нибудь мы можем обсуждать прям неделями. А так, чтобы прям специально вот сесть, давайте, ребята, сядем, что-то обсудим, такого нет. Это все само собой происходит. Если это нам интересно, мы обсуждаем очень долго какую-то задачу.
Слушай, меня, извини, часто спрашивают, сколько тебе лет? Ничего не могу поделать, спрашиваю.
Мне уже много лет, четверть века, половина активной жизни или треть.
25, в смысле, четверть века, да?
Да.
А вы это уже обсуждали до меня?
Нет.
То есть тебе 25 все же?
Уже много, да.
А тебя спрашивают паспорт, когда ты приходишь в казино? Девочка, ну-ка, пойди отсюда.
В Вегасе даже спрашивали. Просто когда я стояла, болела. Просто я болела за друзей просто.
Кто потерял ребенка, спрашивает? Так и соберитесь.
Вот.
Слушай-ка, хорошо, 25, ну ничего, для покерного профессионала, в принципе, наверное, все равно маленький возраст. Я сейчас смотрю, все же по-прежнему АКМЭ, ну то есть предельная сила, не раньше 30 выступает, то есть еще же работать и работать. У тебя ярко выраженная восточная внешность. Можешь рассказать о своих родителях?
Да, конечно.
Расскажи, пожалуйста.
Я родом из Якутии.
А город какой? Или местечко, я не знаю.
Местечко называется Сунтар. Это рядом с Мирным.
Извини, столица какая Якутии?
Якутск.
Якутск, да?
Да. Угу. Это небольшое местечко с населением 25 тысяч человек рядом с Мирным. А Мирный – это место, где находится трубка Мир. Где нашли вот большой запас алмазов.
Ага. Недавно нашли? Я, как бы, поселок Мирный давно на слуху. Я просто к стыду собой не помню, что он с алмазами связан.
Ну, первый алмаз вроде в 80-х годах нашли.
Слушай-ка, и как далеко Сунта от Мирного?
В 4 часах езды на машине.
На машине. А Мирный от Якутска?
А Мирный от Якутска на машине где-то 1000 километров.
То есть там пространство огромное, а
да, огромное пространство,
да?
Население всего лишь 500 000 где-то.
Слушай, сориентируй меня. Карту сейчас представляю, но все равно это достаточно западный. Это на какой реке? Там есть река? Вот?
Река Лена, да.
Ой, то есть достаточно сильная.
Третья в мире река по длине. Или как?
А Ленск, он находится как бы ниже по карте, южнее, да?
Ну, вообще Якутия занимает около 17% всей территории России.
А сколько народу живет всего в Якутии?
Ну, меньше миллиона.
Меньше миллиона?
Или около того.
Слушай, и как ты оттуда в Москву попала? Или это уже было?
Не было.
Расскажи.
Я училась в Якутске последние 2 года в физмат-школе. Ну, последние 2 года в школе, в смысле.
То есть это лет 15-16 в школе, да?
Да, в 15 лет где-то я попала в Якутск в физмат-школу, поступила в физмат-школу.
А вначале в Сунте училась?
В Сунтаре.
В Сунтаре?
Да.
Ага, так.
Вот. Потом... В Якутск весной очень много приезжают комиссии всякие вступительные.
Так.
В МГУ, в МГТУ имени Баумана и в РУДН имени Губкина. Ой, не в РУДН, в ГАНК и просто в РУДН. Вот, приехала такая комиссия, я пошла сдавать экзамены, поступила в Бауманку.
Ой, самый ужасающий, по-моему, институт, который в Москве можно представить. Лучше бы ты в МГУ поступала. И приехала сюда учиться в Бауманку?
Да, и приехала.
И жила в общежитии 5 лет?
Да, в общежитии.
Угу. Когда последний раз была на родине?
Недавно, в марте была.
То есть достаточно часто ездишь?
Ну, где-то раз-два в год.
Ну, ты уже почетный гражданин Сунтари. После своих
Как оказалось, что очень многие по телевизору видели, читали в газетах.
Конечно.
Да.
Конечно.
Ну, до этого я как бы была немножко известна.
Это как?
За счет шашек.
Ты в шашки играла?
Да, Олег, я даже ездила еще в школе.
Да, в школе, но почему-то я достаточно поздно начала играть в эту игру.
И
стала первым мастером среди женщин вот в своем районе.
В своем районе это Сунтаре?
Да, вот Якутия разделена на улусы.
Ага, так.
И
как ваш улус называется, кстати?
Сунтарский улус, так
Сунтарский
и называется.
Сунтарский улус,
да.
Так, ты стала первым мастером. В шашках там нету юношеских детских разрядов, там сразу спортивные, да?
Нет, есть юношеские.
Есть?
Угу.
Что я шахматами занимался, у нас там юношеских. И ты мастером стала, мастером спорта России?
Да.
Угу.
Я выполнила норму, когда приехала в Москву. И первые года 2-3 очень активно играла. Принимала участие во всех, почти во всех турнирах. И не только в московских, а в областных. Ездила, в Электростали ездила чуть ли не каждую неделю.
А шашки 100-клеточные или 64-клеточные?
И то, и другое.
Ну, то есть там как бы одно профильное, а второе на разряд меньше, да?
Что-то типа. Нет, разряд дают на оба вида шашек.
Угу. Понятно, слушай, очень интересно. Что-то я хотел спросить, но сразу столько информации, я забыл, что хотел спросить-то. Погоди, что-то вот было про именно про Якутск. А,
про известность.
Про что?
Про известность.
Ну, про известность Лика рассказала. Ты по паспорту Лика Герасимова?
Нет.
Нет? А можешь сказать, как ты настоящий?
По паспорту Лия.
Лия, да?
Да.
А Герасимов – это фамилия отца, да?
Да.
Отец русский?
Нет.
Якут тоже?
Отец и мать якуты. У меня русский, только прадед по маминой линии. Он во время революции сюда приехал.
Слушай, а далеко до океана? От Сунтари.
Далеко.
Да? Далеко? Все же здоровенная, так я понимаю, республика.
Ну, даже не от океана, там же море, север.
Наверное, Карское море.
Лена, нет, море Лаптевых. Море, и...
Ну, рядом там, вот, я думаю, Карское есть. Нет разве? Ну, там много Берингова, Баренцева.
Да, ну, я точно помню, что море Лаптевых и...
Слушай, зачем ты Лию на Лику сменила?
Ну, я вообще только в школе узнала, что меня Лия зовут, потому что меня родители и вообще все-все друзья называли всегда Лика. Я пришла в школу, причем опоздала в школу на полгода.
В смысле, пешком, что ли? Опоздать.
Я очень хотела в школу, но меня родители не пускали, потому что думали, что я слишком маленькая. Вот, а когда родители куда-то уехали... А я уже тогда и читала, и писала хорошо. Бабушка решила, что ну пора, и отправила меня в школу. Вот там я узнала, что меня зовут Лия, папа. Ну, поэтому вначале не реагировала на это имя.
Я был, вот, я много бывал вот за полярным кругом, но там так и было. Вот я сейчас подумал, насчет полгода опоздали. Там же были такие случаи, что конкретно берут ребят, собирают из дальних селений вертолетом, приводят в столицу.
И так, ну, они опаздывают.
1 сентября. Они там учатся до 30 мая. Потом назад на вертолет, вот, в селение, к себе, в тундру и пошло. Потом опять возвращаются в сентябре. То есть там действительно расстояния такие большие.
Да, расстояния.
И нет такого, что ты можешь куда угодно сесть, да, там, не знаю, в такси и приехать. Нет. А то есть, кстати, погоди-ка, значит, когда ты училась в Якутске? Нет, в Якутске ты училась, ты там тоже жила, как в общежитии, получается, да?
В интернате, да.
Ага, ну вот так и есть, да. А на лето домой.
Да.
А чем родители занимаются?
А у меня отец инженер-строитель, а мама врач.
Ну, то есть вполне светские, гражданские профессии такие.
Да. Бабушка учительница русского языка.
Слушай, ну вот мои вопросы на самом деле закончились.
Угу.
Если у вас есть, у тебя, Роман, или у нашего звукооператора вопросы, пользуйтесь возможностью, задавайте, потому что Лика сейчас уедет в Вегас, оттуда в Мирный и так далее. Это редкий случай, что нам удалось ее вот выцепить.
А, слушай, вот тогда такой вопрос. Как ты собираешься совмещать, собственно говоря, поездку на ФСОП и... тестирование сайта? Или вы как раз и будете в режиме онлайн все это там,
да,
выкладывать?
Да, в режиме онлайн, конечно.
Угу.
Слава богу, интернет. И в Африке интернет.
Не
говоря про Вегас.
Так что мы можем входить в сайт откуда угодно.
То есть будете там свои впечатления прямо все выкладывать, да?
Да, все выкладывать. Угу. Все, что есть.
Угу. Вспомнил вопрос, который хотел тебе задать. В одном интервью с тобой. Давайте. В каком-то журнале читал. Угу. Не помню, никакой журнал, никто интервью брал. Может, даже ты. Ну, не помню. Что-то такое, типа, у тебя там спрашивали, или ты сама пошла на это, что игроком не становятся, а рождаются, и там даже большими буквами статьи это было вынесено. И как бы я понял, что мысль, которую ты высказывала в этом журнале, была такая, что именно так и есть. Игроками ими не становятся, ими рождаются. Есть, да, расшифровано не было, как это всегда бывает, как часто бывает. Но, как я понял, есть что-то внутреннее, что должно быть у человека, чтобы он смог стать игроком. Если этого внутреннего нету, он игроком не может стать. Теперь секунду, минуту на размышление. Не спешим. Мне интересно, может быть, это все же для красного словца было сказано, а ты так не думаешь? Ладно, по-другому. Вот еще по-другому. Скажи, может быть, человек, который не может выучить таблицу умножения? Не берем случаев клинических болезней. Вот нормальный человек. Ну, вот он маленький, вместе со всеми бегает во дворе, играет. Как ты думаешь?
Роман, интерес, как у преподавателя.
Я как у философа. Между прочим, если Ника утверждает, что есть нечто, нечто внутри человека, что обязательно должно быть, чтобы он смог стать, ну, большим или успешным игроком, то я буду просить это нечто определить. Я подозреваю, что его нет. Не факт, что я прав. Поэтому я задаю этот вопрос.
Я считаю, что все-таки есть что-то в человеке, что делает его игроком. Потому что если этого нет, игра будет рано или поздно начинать утомлять человека.
Ну, да. В таком случае я не игрок уже много лет.
То есть речь идет не о выгоде от игры, а именно о получении удовольствия.
Да, удовольствие от игры, желание играть постоянно. Вот я, допустим, сравниваю себя и брата. Мне все время хотелось с ним соревноваться вот в чем-то, хоть в чем. Кто там помоет посуду быстрее, кто за хлебом там сходит быстрее, хотя бы в этом соревноваться. А он не любил соревноваться вообще.
И что сейчас, кстати, чем сейчас брат занимается?
Сейчас брат успешно учится в университете гражданской авиации.
То есть он младший?
Да, он младший. Он, да, немного пытается играть в покер, но как-то это не идет. Но он наблюдает за всем, что происходит вот вокруг меня, там, или вообще просто следит за событиями постоянно. И может иногда у него возникает желание играть, но вот конкретно внутри, мне кажется, этого нету.
Так, что это такое должно быть внутри? Расскажи нам.
Вы создали такой антураж для этого вопроса, что я аж взволновалась.
Да ничего себе, ты большого печатного журнала, будучи лицом публичным, заявляешь такие вещи, надо отвечать. Юра подсказывает, наш звукооператор Юра подсказывает, что, мол, азарт. Я думаю, не азарт? Или он прав?
Очень возможно, что азарт. Но я просто еще наблюдаю то, что очень многие игроки в покер пришли в покер из других игр. Вот из онлайн-игр, допустим, геймеры, да? Очень много их играет в покер. Шахматистов тоже много, причем успешных. То есть успешные игроки в шахматы стали успешными игроками в покер. Возьмем даже Илью Городецкого.
Хорошо, я вот азарта здесь не вижу. Вот как
ну,
бы...
Они игроки, они играли всю жизнь. Хоть во что, но во что-то играли.
Ты имеешь в виду страсть... А, азарт в смысле страсть к игре.
Да.
А если речь идет о получении удовольствия именно, то как ты думаешь, можно быть, ну вот, не игроком, но при этом как бы получать от игры, ну, выгоду, да? Вот не иметь такой, вот этого вот азарта.
Такой пример у нас у всех тоже есть. Вот Макс Кац, он говорит, его игра утомляет, ему не нравится вообще играть, но это выгодно, ну, модно, престижно. Но он же признается, что ему не нравится
может
играть.
Может быть, я, кстати, не очень в курсе. А но он игрок
он
или нет? Он бизнесмен от покера, он не игрок.
Нет, он играет, мне кажется.
Он сам играет. Он сам играет, но больше он менеджер, бизнесмен.
Не игрок.
Скорее, да.
Я понял, то есть, как бы это, как ни парадоксально это звучит, но если ты утверждаешь, что игрок это человек, который имеет вот эту так называемую агональную страсть, страсть к соревновательности, тоже Юра подсказывает. И если именно такого человека мы считаем игроком, то ну, вполне может быть.
Да, ну вообще иногда я просто как увижу, как человек играет, сразу вижу, игрок он или нет. Вот, огонек в глазах есть. Такое у меня выражение. Я очень много вижу людей, которые играют без этого огонька.
Вообще мне странно.
Это неинтересно.
Я не видел детей, которые не любили бы играть. Мне кажется, что страсть к игре, она вообще любому, не то что человеку, там, щеночку, кошечке, всем присуща. Я вот такую вот, вот как ты так разделить, что человек, у которого страсть к игре, я думаю, у всех людей есть страсть к игре.
Не к игре, а к соревнованию.
К соревнованию, не к игре, а к соревнованию?
Может быть, у кого-то она со временем проходит, а у кого-то нет, так?
Да, может, я действительно к соревнованиям, может, действительно к соревнованиям, да. Потому что
быть
вот
лучше,
наша компания, когда мы вместе ездим, мы постоянно играем во что-то. Ну, но не обязательно соревнуемся, мы можем играть в слова, нам это интересно, весело, и мы играем.